только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Сегодня с вами я, Александр Кот, специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда». Ну, у нас в гостях сегодня писатель, замкомандира батальона спецназа армии Донецкой Народной Республики Захар Прилепин. Захар, приветствую, очень рад тебя видеть.
И я.
Ты в Москве теперь редкий гость. У Захара на днях был день рождения, я его с этим и от своего лица, и от лица всех наших радиослушателей поздравляю. Но я так понимаю, ты появился в России, чтобы сделать определенные дела и провести уже становящийся традиционным пикник Захара Прилепина. В этом году он назывался «Фестиваль традиция». Как все прошло? Все-таки с погодой не подфартило.
Да, это был самый неудачный, самый холодный, самый мокрый день этого лета, насколько я догадываюсь. «Фестиваль традиция» мы проводим во второй раз. И в этот раз, конечно, масштаб у нас разросся необычайный, и проводили мы его на четырех площадках. Ну, все понятно, что такое фестиваль традиции из самого его названия. Мы решили, что раз у некоторых наших оппонентов есть свои площадки для показа своего там необычайно эффективного арт-искусства и прочих, проповедования прочих, там, не знаю, западнических и гендерных ценностей, у нас должно быть что-нибудь такое исконно-посконно-домотканное с привкусом мракобесия. Поэтому вот мы придумали этот фестиваль. Вот. Я немножко иронизирую, но в целом, да, это традиция, да, это русская народная музыка, казачьи песни, какие-то ремесла, кузнецы там у нас, ну и, конечно, наши товарищи в лице там, группы «Калинов мост», Саши Скляра, театральное искусство, соорганизаторов вместе со мной Эдуард Байков, поэтому там есть такой определенный компонент актерский, театральный и так далее. То есть, ну, получилось, по-моему, замечательно, потому что люди пришли, невзирая на этот нескончаемый ливень, вот с 11 началась программа, первое было выступление, как это, гуслеведа. Их вообще в мире осталось гуслеведов 3. Я вчера узнал все про гусли и послушал гусли, и был восхищен. С 11 утра до 23:30 вечера вот люди все это вынесли, весь этот, все это роскошество под ливнем непрестанным.
А что нового было вот, по сравнению с прошлым годом, например?
Ну, я еще раз говорю, что было больше ремесел. И так как программа шла одновременно на четырех площадках, соответственно, было больше приглашенных. Там был, в том числе и были лекторы по философии, по истории. Лев Данилкин рассказывал про Ленина, Павел Басинский там про Льва Толстого. Историки про историю, философы про философы, про философию. Было больше музыкантов, было больше, был Юрий Розум, пианист. То есть, ну, она была настолько уже разнообразная, настолько идущая в самые разные уголки и закоулки традиции, что ее даже сложно как-то свести к одному знаменателю, потому что, с одной стороны, там выступали священники, с другой стороны, Герман Садулаев, писатель и коммунист, рассказывал про левую идею, с третьей стороны, там кто-то показывал какие-то фокусы, с четвертой стороны, детская площадка. То есть вот традиция во всей ее цветущей сложности.
Но эти люди, которые приходят на этот фестиваль, это как-то несколько потоков разделенных, или это какое-то единое целое?
Которое... Это единое целое, и люди просто сами для себя выбирают, где им сейчас интереснее находиться. То есть они вот, там это усадьба Захарова, здесь в Подмосковье, и я видел прекрасно, что люди переходят от одного к другому и получают от этого очень большое удовольствие, потому что они не зафиксированы на какой-то определенной там филологической, музыкальной, театральной или там, не знаю, детской, игровой или ремесленной теме. То есть, ну, все. И это были одни и те же люди на разных площадках.
Сейчас проходит в эти же минуты фестиваль нашествия в грязи, под дождем, люди мокнут.
Бедолаги, да.
И новшество этого нашествия, они выбирают президента нашествия. Вот сейчас пока лидирует Шнур, с небольшим отрывом от него Юрий Шевчук. Вот о чем говорит вот это соперничество поклонников Шнура и Юрия Шевчука?
Ну, говорит об очень многом, и я думаю, что Юрий Ильянович Шевчук пребывает в состоянии, ну, не депрессивном, но легкого шевчуковского раздражения, потому что, насколько я знаю, до меня доходили разные слухи, что он терпеть не может просто Шнура, вот, а Шнура не скрывает своего скептического отношения, хотя и игрового, ко всем основным персонажам русского рока. Это говорит о разных вещах, в том числе это говорит о том, что русский рок, он был такой носитель такой серьезности необычайной, и, ну, и не звериной серьезности, а вполне себе идейной, да, и вот эта идейная серьезность русского рока, она получила сильнейший удар, вот в том числе в лице Шнура, которого, для которого Может быть, для него-то есть что-то серьезное, но он специально, совершенно осмысленно играет на том поколении, для которого ничто не всерьез. Для них все подвергается осмеянию, все по приколу, как бы, и все по барабану. И вот это все, это как бы антидоза необычайной серьезности Юрия Ивановича Шевчука. Шевчука есть какие-то юмористические песни, особенно давние, но в целом он такой, он вот про все правильное, про Бога, про душу. А для Шнура ничего не свято, как бы все, пусть все летит к чертям. И вот это две, на самом деле, полюса, конечно, очень серьезных, они искрят, и в этом есть определенная даже какая-то философская подоплека.
Я в свое время с тобой это обсуждал. Я очень хотел у тебя на передаче «Соль» увидеть Юрия Юлиановича. Я так понимаю, он так и не пришел. А вот в этом делении на Шнура и на Шевчука нет деления, там, я не знаю, на ватников и либералов или нет. Что-то такое?
Ну, в данном случае точно нет, потому что и Юрий Юлианович Шевчук, и Сергей Шнуров оба обещали прийти, на самом деле, на программу «Соль». Оба сказали, что никаких проблем нет, мы придем, но просто как-то не совпали у них графики. Я понимаю, что они некоторым образом опасаются, может быть, каких-то моих вопросов, но я заранее сказал, что если вот что-то не надо спрашивать, я даже не буду даже поднимать эти вопросы. Но дело не в этом. Я не думаю, что Юрий Ильянович Шевчук больше ватник, там, чем Сергей Шнуров. Они оба и не ватники, и не либералы. Они оба где-то, я не скажу, что они идут там параллельно или перпендикулярно, но Сергей Шнуров, думаю, не обидится он на меня, он точно совершенно очевидным образом артист. Вот причем артист со всей полнотой вот значения этого слова. Там есть и шоу-биз, и расчеты, и звериная интуиция, и безусловный талант, и игра на человеческой слабости и пошлости, и определенный там человеческий эмоции. Там все это вот слито воедино. Он такой артист-артисточ просто, да? Юрий Иванович Шевчук, он тоже по-своему артист. Это я даже не себя цитирую, а это Борис Борисович Гремичков, который в свое время тоже находился в некоторых контрах с Шевчуком. Он однажды сказал, что вот, да, вот Шевчук может позволить себе выйти на сцену и вот под гитару там петь, и потом читать стихи, потому что он поэт, он артист, а я не поэт и не артист. И в этом, конечно, была большая со стороны Гремичукова ирония тоже, да? В общем, они, несмотря на то, что они отталкиваются, они, конечно, в чем-то где-то, они где-то друг на чем-то...
Аудитория чем-то... разная?
Аудитория, да, тоже не настолько разная, она не враждебная друг другу, понимаешь? Вот аудитория, скажем, Вадима Самойлова и Глеба Самойлова, которые братья, она гораздо более враждебна друг другу, чем аудитория Шевчука и Шнурова. Я никогда не встречал ни одного человека, который сказал: «Ах, ты любишь Шевчука, я Шнурова, сейчас я тебе прям в морду залеплю». Нет, а вот аудитория, скажем, Андрея Макаревича и аудитория там Александра Скляра, там, да, это очень разные люди, и они редко совмещаются в одном персонаже. Вот тут скорее вот было бы разделение на ватников и либералов, а Шнуров, Щук нет.
Насколько я понимаю, в этом нашествии Чечерина не участвует. Она чаще бывает теперь в Донецке.
Ну, Юля постоянно бывает в Донецке, но если она не участвует в нашествии, то это только к нашествию претензии, потому что, насколько я знаю, и нашествие, и, собственно, и наше радио неоднократно там клятвенно обещали, что они не будут зажимать артистов, которые ездят в Донецк. А такие, как сказать, известия об этом приходили к нам, что крайне даже не настороженно, а раздраженно воспринимают музыкантов, которые вот туда ездят петь. Вот. И в прошлом году, по-моему, Александр Ф. Скляра, который достойно выступал всегда на нашествии и, по сути, является рок-легендой, и он неожиданно был сослан на малую сцену. Это, конечно, это был совершенно очевидный укол в его...
Как он это воспринял?
Ну, как он воспринял? Пожалуй, он старый солдат, философ, воин, поэт, и он просто... Ну, люди пришли и стали его слушать, он пошел там и спел. Хотя, конечно, он развел руками и сказал: ну да, молодцы, красавцы.
Ну, вчера, наверное, у него тоже не такая большая сцена
была. Я не знаю, какая вчера была. В смысле, там где на
традиции.
Там это же все-таки разные все-таки вещи, понимаешь, да? На нашествии, где музыканты в 20 раз по статусу меньше, чем Александр Федорович Скляр, получают большую сцену, и рок-легенды очевидные для всех, да? Это все понятно, что за этим стоит.
А здесь больше семейные?
Здесь был Калинов мост, и, собственно, Саша Скляр, они выступали на одной сцене, и там и пришли люди, по сути, мы все понимаем, кто мы такие, да? Это такой, по сути, большой семейный праздник, да, там на несколько сот, там, может быть, 1000 человек. Но это семейный праздник. Он так и построен. Там маленькие площадки, вот по сути, не площадки, вот с эту комнату, да, и вот люди сидят, разговаривают.
Я напоминаю, что у нас в эфире Захар Прилепин, писатель и замкомандира батальона спецназа армии Донецкой Народной Республики. С вами в студии работаю я, Александр Коц. Увидимся после небольшого перерыва.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Это снова радио «Комсомольская правда». Я Александр Коц. И сегодня у нас в гостях писатель, замкомандира батальона спецназа армии Донецкой Народной Республики Захар Прилепин. Захар, здравствуй еще раз. У меня вчера был такой странный разговор с приятелем в Фейсбуке. Приятеля я давно знаю. Он долгое время провел в Луганске на информационном поприще. Я опубликовал в Фейсбуке такую фотожабу. Порошенко делает селфи на фоне лидеров двадцатки. Ну и написал, что теперь судьбу Донбасса будет решать спецканал со спецпредставителем между Вашингтоном и Москвой. Он на меня набросился, что как ты можешь смеяться в такое время, не время для таких улыбочек и смешков. Это все партнеры, там, как они любят говорить вот это слово, партнеры между собой делят финансовые потоки, а Донбасс страдает. Вот сегодня погибла маленькая молодая девушка, медбрат. Как ты сможешь смеяться? При этом я понимаю, что Донбасс живет, Донбасс устраивает спектакли, КВНы, концерты. Концерты, только что рэп-фестиваль прошел. Вот меня всегда в ступор ставят такие люди, которые оперируют такими аргументами.
Донецк позволяет себе улыбаться, и это, собственно, один из принципов поведения. Не просто улыбаться, а вот сейчас мы только что, час назад, имели разговор с человеком, который дважды был в Донецке, незадолго до войны, и вот только вот сейчас он был у меня в гостях в Донецке. Он говорит, сейчас, конечно, Донецк выглядит прекраснее, чем он был обычный украинский город. Сейчас он словно осиянный. Это открытые кафе, музыка, чистота, розы высажены, девушки ходят, дети бегают, смеются. То есть это своеобразное противостояние войне. И причем оно, конечно, в отличие от той квазиукраинской стороны, оно не построено на постоянном пересмешничестве противоположной страны. Здесь никто не реагирует на какие-то смерти и убийства. Там, вот там только что вот в Киеве погибли там один или там два каких-то там офицера спецслужб. Здесь вообще никто на это не реагировал. То есть никто не хлопал в ладоши. Вообще не отреагировали никак. Ну, убили там, да, видимо, убили. Сравните, как они реагируют там на гибель Моторолы или Гиви. Там просто ликует вся сеть. По телевизору целый день идут репортажи. Как прекрасно, все убили. Здесь на телевидении не было ничего. То есть людям все равно, они живут своей жизнью. И Дани ставят Янона Авойс, ставят... Вот рэп-фестиваль я провел его, я придумал Lava Fest, собрали 8 тысяч человек. Ну, радость, движ, драйв и именно жизнеутверждение. Вот в этом вся суть. Поэтому, ну да, погиб человек, да. Они там гибнут уже 3 года. Что, нам теперь всем ходить с траурными лицами? Наоборот.
Ты говоришь, были у нас Motorola, Givi, они радовались. Но у них-то нет героев такого уровня. Почему?
Нет.
Почему? Почему они не появляются?
Не знаю. Там не только нет героев такого уровня, сколько бы они ни пытались сделать там с кого-то героев. Нет героев такого уровня, нет песен такого уровня. Я вот выпустил антологию поэзии о Донбассе «Я израненная земля», и совершенно очевидно, что нет поэтов такого уровня. Проза еще никакой не получилась здесь, она просто не написана. Там написаны какие-то вещи, но это еще... более-менее такой проходной. Там Лойко написал этот чудовищный роман «Аэропорт», еще что-то пишется. А в прозе еще не соревнуемся, а в поэзии, в музыке, и в изобразительном искусстве, какие прекрасные Новоселов художник сделал картины, не только он. То есть я так понимаю, что Господь Бог есть, и он какие-то вещи кому-то дарует, а кому-то не дарует, потому что...
Это очень простое объяснение. Все-таки они же практически одинаковые с нами. Ну, были там до 2013 года.
Правда, вот здесь
в чем?
Правда. Ну, не может быть другого никакого объяснения, просто правда здесь. И, ну, идеалы, они определенным образом, ну, освещают определенные деяния или даже лица, да. Я вот с этим ничего поделать не могу. Сейчас начнутся тут же претензии со стороны людей, которые всем говорят, что у них хорошие лица, а у тех лица плохие и дикие. Но тем не менее, конечно же, я даже визуально просто вижу отличие там, Захарченко от Порошенко, допустим, да, Гиви от Семенченко там или там еще кого-то. Но это ну просто, ну ничего с этим не поделаешь, я не могу ничего с этим поделать. Я вот недавно выложил фотографии, скажем, в Охе из Спарты, наследника Моторола. Но удивительно, такое одновременно мужественное, совершенно такое детское такое лицо, ну глаза такие пронзительно добрые.
Когда умер Фидель Кастро, сравнивали молодую фотографию Фиделя и фотографию в Охе, просто вот один профиль.
Вот, вот, это, что поделаешь, потому что, ну даже внешность, вот эти вот глазные морщины, лицевые морщины, они же отражают определенные человеческие эмоции. Как часто он улыбается, как часто он задумывается, как это отражается в человеке, и вот в них это отражается, а там что-то отражается, что-то другое. Ну, у нас идеалы просто, ну, честные, правда, идеалы. Мы же за справедливость, за добро, за родню, за православие, за красное знамя. Мы не врем сами себе, мы не выдаем себя там за гуманистов, за не знаю, за кого там эти ребята себя выдают. Мы честно сказали, вот мы пришли с этим и с этим. Справедливость выше закона, и эти люди за справедливость.
Ты упомянул вот этих взорванных сотрудников Главного разведуправления Украины. Вот что это за процесс такой пошел?
Слушай, я вот, знаешь...
Потому что многие говорят, о, это месть за Моторолу, о, это месть за Гиви.
Фигня все это. Фигня, это я точно вообще говорю, потому что никто в ДНР стоит под полным блоком диверсионной работы, никто этим не занимается, хотя возможности для этого есть совершенно очевидные и определенные. И, конечно же, руки чесались после гибели Мотора и Гиви что-то такое совершить. И все, что было совершено после гибели Мотора, вот там пробили, узнали, отработали, кто за всем этим стоит, выстроили всю цепочку, и там офицеры, который давал приказ, просто сожгли квартиру. Вот она просто сгорела там, да? Причем не погиб никто из членов его семьи, просто показали, что мы тебя знаем, однажды мы к тебе придем. Вот только на таком уровне. Все остальное, ну вот мы не делаем этого, потому что мы этого не делаем. Потому что у нас такие лица, потому что у нас такие песни, потому что у нас такая поэзия. Мы не будем себе позволять такое делать. Это может быть разборками не внутри украинских спецслужб, а между спецслужбами Украины и еще какой-нибудь там другой, может быть, страны, но это только касается их самих там. Ну, возможно, этот человек что-то такое сделал, что ему не рекомендовали делать какие-то другие люди из других спецслужб, он взял это и сделал. Но там к Донецкой Народной Республике и к ее командирам это не имеет ни малейшего отношения. Здесь,
При этом участились теракты и в Луганске, и в Донецке, вот предотвращен был. Это что такое? Ну, то есть мы все знаем, что Украина давно взяла монополию на государственный терроризм, но тут это все как-то уже в открытую, да?
Совершенно не стесняется. Но мы даже, понимаешь, здесь тоже в Донецке настолько уже понимают, кто наш оппонент и противник, и враг, не в лице Украины, естественно, а в лице вот этой шайки Лейки, что информповоды по всем этим случаям они даже не поставляются. Вот я проводил Лавфест, там был задержан человек, работавший с группой людей, которые на фестиваль, где люди собрались от 14 до 18, 19 лет, затаскивали там пластид с гвоздями, с гайками. А я, собственно, я вечером узнал эту новость, мне сообщили, что вот да, был вскрыт один теракт. То там, был бы реальный, просто был бы кошмар. Просто, 8 тысяч человек на стадионе. То есть, ИГИЛ, они не стесняются. Эти люди говорят на одном языке, лезут в эту толпу. Вадим Захарченко, я думаю, скоро он будет догонять уже Фидель Кастро по количеству покушений, потому что их было такое количество. Месяца два назад на 4 главных лиц Донецкой Народной Республики одновременно готовились покушения. И прямо они вскрылись утром того же дня, всех взяли, все тут же признались, прям мгновенно, прям когда их брали, уже все сказали, да, все, готовили, да. И это тоже не ушло в СМИ, потому что, лень уже этим заниматься. Во-первых, там будет сразу этот перехихиканье украинской стороны, вы там решили друг друга перебить, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Причем, когда убивают Моторы или Гиви, они же знают, что это они сделали, и при этом там ржут, вы там сами друг друга убиваете. Мы тоже знаем, кто убил, и тоже знаем поименно, и как все это происходило. Все про это знаем. То, что вот мы это... чести, достоинства несем и не теряем, мне это нравится. И то, что мы даже перестали про это говорить, потому что какой смысл? Кому мы про это говорим? Людям в Донецке, они так знают, что в городе много ДРГ. Людям в России, тоже догадываются. Там на Украине, чтобы они подсмеялись.
Меня потряс вот луганский теракт, который был сделан просто по всем лекалам ИГИЛа. То есть сначала небольшой теракт отвлекающий, и потом уже помощнее рванула машина. Это уже ни в какие ворота. То есть...
Учатся, ребята. Учатся. С БСЕ, с подрывом машины на БСЕ. Очень, очень мутная история. Для нас она даже совсем не мутная. Вот для мира она мутная. Работают. Я думаю, что они на самом деле вполне серьезно изучают работу ИГИЛа и все их наработочки.
По взрыву БСЕ, кстати, как-то все это в западной прессе быстренько затихло, никакого расследования, ничего. Вот как так же было на первых порах с Боингом, когда не оказалось никаких улик против ополчения, вдруг все об этом резко забыли. Вот это о чем может говорить?
Я не знаю, о чем это может говорить.
Ну, ты говоришь, для тебя вот не секрет, что произошло с этой ОБСЕ. То есть это реально была диверсионная группа, которая...
Ну, для чего это? У нас это совершенно не... В наших краях донбасских это не... Ну, мы же там вращаемся в определенных кругах, и там о каких-то вещах не кричат, не рвут волосы, там просто спокойно совершенно люди знают, кто это, зачем это сделал. Там, насколько я помню, там была какая-то очередная очень важная встреча господина Порошенко с кем-то там еще, и нужен был определенный козырь. Такое же... Это были уже не теракты, там, конечно, к несчастью сработали, или к счастью сработали мы, по-моему, зимой, когда нужно было что-то срочно решать с Трампом, с которого только что избрали, и там наш снайпер отработал американского одного советника на позициях, и был убит один, потом как-то погиб другой, и почему-то вот Порошенко нужен был третий, как бы убитый американский специалист, чтобы Трампу показать, что вот американские граждане гибнут, поэтому вы, несмотря на то, что мы вам хамили всю предвыборную кампанию, вы должны поддержать Украину, потому что, видите, три мертвых американца, было только два. В общем, даже двух представили, Трамп никакие решения не принял. Сама эта привычка чем-нибудь торгануть, ну, там, трупом, взорванной машиной, еще чем-нибудь, она сама по себе, конечно, увлекательна. Здесь тоже никому в голову это не придет. Я, опять же, как человек, там, с 15-го года работающий советником главы ДНР, там, никогда такие вещи не возникают. Давайте что-нибудь у нас взорвется, а мы там кому-нибудь покажем. Ну, то есть, нет даже таких вещей, чтобы они были...
У вас и так достаточно взрывается.
Ну, да, и так достаточно
взрывается. Захар Прилепин, писатель и майор армии Донецкой Народной Республики. Услышимся через несколько минут.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
В эфире радио «Комсомольская правда». Я Александр Коц. И у нас в студии Захар Прилепин, писатель и майор армии Донецкой Народной Республики. Захар, вот в эти дни проходил саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге, где впервые Путин встретился с Трампом. Ты веришь в то, что Трамп, как новый представитель американской администрации, способен на какой-то новый шаг в политике с Россией? Или президенты меняются, а политика США в отношении России остается?
Не, ну определенные шансы есть, конечно, определенные шансы есть, но надо понимать, что Трамп это все-таки не Владимир Ильич Путин и не настолько решительно контролирует какие-то знаковые вещи, важные для Соединенных Штатов Америки в данном случае. То есть там есть много разнообразных игроков, спецслужбы, парламент и все остальное, которые заинтересованы в пролонгации конфликта на Украине. Поэтому перед Трампом стоит задача не столько там помириться, подружиться с Путиным, сколько внутри американские проблемы решать. А уж как он там будет решать, какое там количество игроков, какие там ставки, я об этом вообще ничего не знаю.
Они говорили о том, что помимо Сирии, кибербезопасности, терроризма, обсуждали, естественно, и Украину. И было принято решение о создании некого дипломатического канала между Вашингтоном и Москвой. Приедет в Москву спецпосланник от Трампа, который, собственно, и будет решать вопрос Украины. Ну, не в Киев же посылать спецпосланника, чтобы решать проблемы Украины. Вот я не знаю, как на это все смотрится. Ну, вот из Донецка. Мне кажется, это все как-то вот далеко и...
Нет, само по себе, конечно, смешно. Я вот думаю, как это смотрится вот это из Киева, победившая великая свободная там держава от Гибралтара там до Краснодара. Где-то какие-то люди собираются, решают как бы судьбу Украины и все это, и при этом такая звериная серьезность.
Ну, в Гамбурге даже нормандская четверка превратилась в нормандскую тройку, потому что Порошенко не было, и как-то пришлось без него это все дело обсуждать.
В общем, я отвечаю только за себя. Я ничего по этому поводу не думаю, потому что там, где я ничего не знаю, я эти вопросы не комментирую. Они приедут там, как, знаете, как в фильме «Чапаев», люди старшего поколения помнят, вот они там выложат какую-то разнообразную картошку на стол и будут говорить, вот эта картошка вам, а там с той стороны там еще что-то будет, как в свадьбе Мариинской, будут какие-то обмены, будут тряпочки показывать, там еще что-то. Ну, будут там каким-то образом торговаться, но я же не знаю, что там стоит на кону.
Ты говоришь, вот писал недавно о том, что приходит в личку письма, меня потрясла история с вот этим альфовцем, да, который сначала вроде ничего против России не имел, потом ВАТО стал резко против, а потом в итоге уволился после Дебальцева и спрашивал, нет ли работы в Москве. Вот часто такие письма приходят? Что там за настроение вообще на Украине?
Часто
тебе там много пишут,
наверное. Часто такие письма приходят, таких свидетельств очень много, и про настроение на Украине действительно знаю чуть больше, чем все остальные. Во-первых, в силу того, что имею доступ к закрытой социологии, которая, естественно, поступает и в администрацию ДНР, и поступает к господину Порошенко, и когда Порошенко положили на стол бумагу, где Александр Владимирович Захарченко входит в топ-5 самых популярных политиков на Украине, конечно, он был страшно взбешен, потому что там 4 политика, понятно, что они будут там друг друга рвать и метать, и резать на части, потому что они все одинаковые, работают на один и тот же пул избирателя. И Захарченко, конечно, он никогда в выборах участвовать не будет, но гипотетически, если представить, что если бы такие выборы были, то Захарченко имел бы 100% шансы как минимум на второй тур. Вот это все говорит о нынешней Украине, потому что, давайте так вот резко махнем скальпелем и скажем, плюс-минус половина Украины вот этой ситуации радикально не устраивает. Они точно не хотят ни вот этой власти, ни этого бардака. И в данном случае, как это не печально для Донецка и Луганска, которые 3 года этого кошмара пережили, конечно, время работает на нас. Оно не на них работает, и мы прекрасно знаем, чем это закончится. Это закончится тем же, чем заканчивалось управление Ющенко, Тимошенко и несчастного Януковича. И у Порошенко будет тот же самый финал. А мы спокойно этого дождемся. С Донбассом ничего не случится за все это время. У нас все в порядке. А вот там нет.
С Донбасса тоже тебе пишут. Нет ощущения усталости у людей? Мне пишут, из Углегорска, например, люди жалуются, что везде где-то что-то чинят, а у них школу не починят.
Да, есть такой момент. Но это другой какой-то, другая усталость. Да, а вот у Путина на прямой линии люди писали, тысячи людей обратились, сказали, что здесь чиновник ворует там дорогу, тут прохудил, здесь крыша. Мы этого, Донбасс в этом смысле похож на Россию. Мы не скрываем и не стесняемся, особенно, у нас там есть, они совершенно очевидны, у нас воюющая республика, денег не хватает, есть эти проблемы, но здесь никому в голову не придет каким-то образом. Я там за 2 года работы, я действительно знаю не только вещи связанные с закрытой социологией по Украине, я и здесь знаю, что если бы какие-то были реальные забастовки, митинги, готовности прийти на площадь и что-нибудь взломать, порвать и поломать, какая-то реальная оппозиция действующей власти. Но все это, в такой какой-то в доле статистической погрешности, гораздо даже меньше, чем в России. Есть все люди дают себе отчет. Сейчас поднимем восстание, спихнем Захарченко, и сейчас придет замечательная Украина, и она что, устроит благоденствие? Нет, Украины образца 13-го года, 12-го, 11-го, ее тоже нет. Люди тоже в этом отдают сеть. Да, плохо, Россия не пришла в том виде, в каком ее ожидали увидеть. Да, может, есть претензии к управленческому аппарату. Менять-то не на что. На Украине есть на что менять. У них выбор-то есть. Они прекрасно понимают, что неонацистская сволочь, которая манипулирует этой властью, которая точно смотрит туда, куда-то за океан, Латинскую Америку, ожидая продолжить свои годы, ее точно надо менять и изыскивать других персонажей для управления страной. У меня сейчас один знакомый приехал, вчера на традиции его встретил, он занимается серьезным реальным бизнесом на Украине. Там говорит, я в Киеве, я езжу в Киев 3 года, протягиваю определенные оставшиеся еще нити бизнеса. Он говорит, только последние 2-3-4 месяца, это, говорит, стало не то, что разовое, а постоянно сажусь к таксисту, он говорит, говорю, здравствуйте, он говорит, ты из Москвы, что ли? Он говорит, москаль. Он говорит, москаль. Что, вы слышно? Он говорит, слышно. Сидит, молчит минуту. Говорит, когда Путин-то придет? Надоело уже. Говорит, один, потом другой, потом пятый. Говорит, иди. Таксист говорит, иди Путина зови. Надоело уже все. Все. Говорит, 3 года назад, 2 года назад просто сидели с такими лицами. Мы вас будем рвать, мы порежем вас на части. То есть они одни и те же люди. Они все перезагружаются. Все.
Сегодня, что я в Твиттере украинском листал, у меня специальный список есть украинского Твиттера. В Полтаве идет пара супружеская, их украинская журналистка по-украински что-то спрашивает. Он говорит, мы по-украински не понимаем, говорите с нами по-русски или по-английски, если вы такие европейцы. Считаешь, безвиз – это большая победа Порошенко?
Нет, туристический безвиз. Я хочу просто статистику где-то раздобыть. Я думаю, что она сама по себе все докажет, сколько россияне ездят за границу по визам и сколько украинцев ездят по безвизу. Сейчас ближайшие полгода, хотя Россия пребывает не в самом лучшем своем своем экономическом положении, просто тупо измерить, вот и все. И тут, ну, аннулируется всякий смысл этого безвиза, потому что, ну, если мы ездим с визами, ездим больше, чем вы по безвизу, в чем прикол тогда? Тем более, я еще раз говорю, он туристический, это просто издевательство. Какой это безвиз? У меня вот, допустим, виза на 1.5 или 2 года, и в чем она отличается от их 3-месячного безвиза, я совершенно не понимаю.
Тебе не надо на каждый въезд гарантировать, что у тебя есть деньги на проживание там определенное время.
Никто меня не унижает таким образом. Да нет, это просто какое-то просто издевательство, просто, и все.
Расскажи про свой батальон. Ну, не твой баталььон, а батальон, который был
да, понятно,
создан.
Да, по... да. Ну, создан, на самом деле, батальон был при прямом моем непосредственном участии. Да, называют его журналисты батальоном Прилепина, хотя я замкомбат, и комбат там Фомич, Сергей Фомченков. Мы стоим на передовой линии, тоже, собственно, особенно не скрывается, а в районе Пантелеймоновки, неподалеку от Горловки. И я думаю, что мы стали большой проблемой для тех людей, тех подразделений украинской армии. Да просят они нас, что вот мы там появились несколько месяцев назад. Потому что в свое время меня Арсен Павлов, когда я создавал батальон, вот мы с ним виделись последний раз, наверное, там в июне, в июле, там, наверное, в августе даже еще, да, в августе 15-го, получается, года, да, и вот мы обсуждали, я советовался с ним, потому что я создавал уже тогда батальон, советовался с ним там о определенных вещах, где, как, что делать, где что брать, где, как все, чем управлять. И он мне говорит: Захар, знаешь, у меня вот самая большая претензия вот к армии ДНР, он говорит, что у нас появились терпильные войска. Вот у нас сейчас типа Минские соглашения, линии разграничения, они выдвигаются, они заходят в серую зону, они уже прямо в пределах видимости начинают разъезжать на разном своем транспорте, либо на там БМП, либо там на джипах, там о чем угодно. И говорит, ну, так как у нас мире, их трогать нельзя. Говорит, я вообще не понимаю, в чем дело. Они не должны там быть, в принципе, да? И мы не должны быть терпильными войсками. И вот он мне этому научил, и, собственно, мы как только зашли, и тут же мы решили, что мы вот этого позволять не будем. У нас никто не появится, никто не поднимет головы, пока мы там находимся. Поэтому вот мы так, собственно, таким образом и живем. У нас реально воюющий батальон, у нас 5/300 за этот месяц, но я не то что думаю, я отлично знаю, мы там ловим перехваты, что с той стороны гораздо большие проблемы, несопоставимые по всем параметрам. Вот, собственно, мы батальон, отдельный разведно-штурмовой батальон.
А за время существования какие потери батальона?
У нас были еще 300, и потери по 200 сразу, слава богу, не было.
Ну, я видел по кадрам, которые там приезжали к тебе журналисты, и Сёма Пегов, и Саня Сладков, то есть там врываются в полный рост, иначе невозможно, да?
Ну, нормально все там все, как называется это, жара. Организуем сами жару. Нормально все.
С той стороны чем работают обычно?
Минометы. Пацанов вот накрыла БМП «Копейка». Стрелкотня, снайпера работают. Да ну нормально, работа, все, что у них
отвечать
есть.
Чем?
Нет, не уверен, что мы будем про это рассказывать. Там все в кадре видно, чем мы отвечаем. А если что-то не видно, то извините.
Сегодня тоже из-под Горловки новости поступили о том, что мэра Горловки накрыли, ну, контузило его. Нет ощущения, что вот за лидерами, не только военными, но и лидерами мнения идет какая-то охота, потому что и мэр Горловки очень часто в Фейсбуке выступает, ну, такая медийная личность.
Иван Приходько очень хороший мужик, во-первых, и очень заметный, конечно.
Ну, и ты, как бы, тоже медийная фигура. Ты не любишь сравнение там с уровнем Моторола или Гиви, но, тем не менее, вот как символ. Поступают какие-то угрозы? Я не говорю вот о Твиттер-угрозах, а вот этих Фейсбуках, может быть, по каким-то каналам узнаешь?
Да нет, конечно, были на моей улице поставлены и фугасы, и поступают разнообразные косвенные и прямые свидетельства о том, что там вот здесь нужно быть поаккуратнее, туда вот лучше в этот день не ходить. Ну, то есть, ну, конечно, есть какие-то угрозы есть. Они есть для всех, не только для меня, для всех людей, управляющих республикой.
Нормально. Нет, ну для медийных персон-то они больше.
Есть... Но мы все медийные персоны. Там, ну, по сути, никаких-то закрытых персонажей, которые неизвестны. Все знают, вот есть Захарченко, есть Александр Тимофеев, Ташкент, есть Дмитрий Трапезников, там, да, вот премьер, вице-премьер, есть Иван Приходько. То есть все известны. Там, более того, там все известны, потому что большинство из них еще и были боевые офицеры. Да? Ташкент до сих пор действующий военный, там, да, Александр Тимофеев. И, скажем, мэр там Сурсиков, он же Коба, там, да, танкист. Там, ну, там все, там, кого не ткни, там большинство из них из армии ДНР перешли на управленческие должности, и ко всем очень давние, очень долгие счеты.
У нас в эфире Захар Прилепин, писатель и замкомандира батальона спецназа армии Донецкой Народной Республики. Через небольшое время увидимся снова.
только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Это снова радио «Комсомольская правда». Я Александр Коц. У нас в гостях Захар Прилепин, майор армии Донецкой Народной Республики. Захар, а что происходит не только вот в военной сфере в Донецке, не только в культурной, а вот в экономической? Какие-то производства открываются. Я недавно с запоем просто посмотрел сюжет Семена Пегова о том, что, оказывается, в Донецкой Народной Республике теперь есть свой военно-промышленный комплекс. Вот что-то расскажи об этом подробнее.
Ну, слушай, я тут, честное слово, не из того, что я хочу что-то скрыть, я не специалист. Я просто случайно попадаю на какие-то мероприятия подобного толка, то я вот это вот вижу. Допустим, я был на открытии, как это называется, помидорных теплиц. Это была давняя идея Александра Владимировича Захарченко, и они там, я не помню, какая там цифра, какая-то оглушительная, там 135 тонн помидор, допустим, в месяц они там делают, то есть они покрыли всю республику, можно уложить помидорами просто. Они сбили
еще
сразу.
Еще на Украину
экспортировать. Да-да-да, сбили сразу цену, и конечно, выглядит там все, ну, совершенно, как называется, по-европейски там, да, но просто красота, чистота, все эти висящие грозди этих помидоров. Ну, реально, отработали то, что имелось там при Украине, увеличили, улучшили и расширили. Вот то же самое. Республика воюющая, ничего не поделаешь. Поэтому, конечно же, серьезная часть средств уходит на развитие собственного ВПК. Да, и какие-то вещи, какие-то показываются, какие-то не показываются, что-то придумывается, что-то получается, что-то нет. Но в любом случае, да, вот стремительно за какие-то 3 года создали какие-то мощности, которые могут делать то, что здесь вообще не делалось никогда. Красиво и временами крайне эффективно.
А ВПК?
Слушай, ну, не моя тема. Ну, чтобы я вот тут не...
Ну, вот этот пистолет, который сделан в Донецке, оплот или как он называется?
Да, оплот, да.
То есть полностью с нуля сделано все.
Да, там то, что пишут там разнообразные эти вот боты украинские. И, кстати, вот эти вот из бывших ополченцев тоже есть такая разнообразная публика совершенно свихнутых персонажей, которые начинают. Там вот все, что есть было написано, такая, я не помню, как зовут этого человека, там, который в Ялте живет. Адрес мы его знаем, мы можем однажды вот с утра встретить. Вот все, что нам пишет, это вот чепуху о том, что это взято оттуда, это оттуда, это вообще там какие-то сборка, все фигня, это все неправда. И зачем? Причем вот люди, они сидят, они увидели этот репортаж, они ничего об этом не знают. Зачем вот заведомо писать ложь, которую тут же перепубликуют украинские СМИ? Какой в этом смысл? В чем прикол, я никак не пойму. Но это не так. Но там все это сделано в Донецке, все придумано самими. Зачем? Нет, ну вот зачем это делают?
Ты упомянул эту категорию бывших ополченцев.
Там из них далеко еще не все еще реальные ополченцы. Там есть и ополченцы реально, а есть просто люди, которые там, ну, просто были где-то неподалеку.
Как ты реагируешь на эти наезды о том, что ты там пиаришься, что были там реальные герои уровня там такого-то, а ты человек, который только подставляет людей под пули, которые идут за твоим именем и так далее. Ты, вот, не, как на это реагировать? Ну, не... Тебя они злят больше, чем там оппоненты политические там из либеральных лагеря, или, ну, все-таки как бы за одно дело вроде изначально все были.
Ну, я, а тут... скорее, удивление. Не, ну, понимаешь, все-таки я уже, ну, тертый калач, грубо говоря, потому что в России я такое количество про себя гадостей читал за последние 10 лет, а за последние 3 года. Тем более, что, ну, тут, конечно, я пожал плечами, подумал, ребят, ну, типа, зачем? Я даже кого-то из них там, ну, с кем-то вступил в переписку, там, человек в итоге извинился, там, ну, я сказал, ну, что нужно тебе предоставить? Видео? Ну, пожалуйста, я сейчас предоставлю тебе видео, да? Видишь, да, стреляют, видишь, я здесь, да, видишь, я не в штабе. Ну да, увидел все, извинился. Но есть категории, которые никогда не будут извиняться, и не злюсь, ничего по этому поводу не думаю, в том числе и потому, что, ну, скажем, вот близко, еще раз повторю, был знаком с Моторолой, я прекрасно помню, какое количество просто дряни про него говорили, в том числе и действующие ополченцы, и бывшие. Ну, просто чего только не несли, что он самопиарщик, что его раскрутили, что он там не был, а здесь отступил, а там были какие-то россияне мифические. Там. Ну, просто это, на самом деле, в разы больше, чем про меня. Поэтому, ну, да, ну, если уж про Арсена хватало наглости и глупости у кого-то что-то говорить, что уж про меня. Ну, конечно, раздражаю, да. Но людям просто, они как-то, в принципе, не могут понять, что, ну да, я известный писатель, мне перевели на там 35 языков. Конечно же, приезжают журналисты, конечно, ко мне интересно прийти. Любопытно, не потому что я себя пиарю, а потому что я отказываюсь от интервью от одного, другого, от сотого, там, еженедельно. Просто десятки журналистов уходят ни с чем. Да, потом появляется какой-нибудь там товарищ мой, скажем, Саша Коц или Семен Пегов или Сладков. Вот, собственно, было три репортажа серьезных за 9 месяцев моего пребывания в Донецке. И сразу, ах, какой пиар! Ну, три репортажа, ребят, ну, имейте совесть, там, может быть, 4. Там. Я могу дом-2 устроить из своей жизни, и будете меня смотреть целыми днями. Ну, никому не объяснишь.
Гуманитарная деятельность продолжается?
Конечно, да, продолжается, и масштабы ее все более и более серьезны. Сейчас мы открыли свой фонд.
То есть, казалось бы, фонд истекать должен источник, нет?
Это я поклон земной кладу всем россиянам, потому что ну, люди удивительной щедрости и удивительной душевной широты. Не прекращается просто. Вот помогали люди, и вот оно совершенно в ровном режиме, без всякой вот этой вот сердечной аритмии, а просто вот ровно помогают. Вот мне работает там какое-то количество волонтеров проверенных моих, и все у нас отчеты, все. Ну, то есть, люди видят действительно, как вот все там... За каждый рубль все идет отчет. И да, работаем, да.
Снабжение самого батальона, оно за счет чего идет? Потому что я смотрю, у тебя там ну, экипировка нормальная, на уровне.
На уровне. Конечно, помогают. Вот и Глеб Корнилов помог недавно, и какие-то люди, вот там Вадим Зубков есть такой человек, в Сибири живет. Вот он мне написал: Захар, я человек небогатый, там, вот можно что-нибудь сделать? Я говорю, ну сделайте. Он там прислал там 25 чемоданчиков, там ноутбуки, бритвенные эти, там трусы, носки, там еще какие-то вещи. Я говорю, ну, прекрасно. Он говорит, я еще могу помочь. Ну, я уже Фомича к нему отправил. Говорит, Серег, сам напиши, что нужно сделать. Он написал, этот Вадим Зубков вагон. Просто вагон всего купил и перегнал. Там, не знаю, сколько там в тоннах, может быть, там 10 тонн. Все. Ну, то есть, какие-то люди помогают. Конечно же, скрывать не стану. 50% моих доходов, оно идет сейчас на батальон. Колоссально. Ну, то есть, ну, любой человек, который в России, скажем, имеет семью, а тем более многодетную семью, он прекрасно понимает, какой бюджет у семьи. А теперь представьте 200 с лишним мужиков, да, как минимум, да, которые ежедневно воюют, грязь, пот, рвется, ломается, изнашивается, там, ну и так далее. Я уж не говорю там про прочие вещи, которыми необходимо воевать. Поэтому, ну, мы вчера общались с Германом Судулаевым, он говорит, он так послушал мои рассказы, то есть задал вопросы, послушал, он говорит, ну да, но это чеченские полевые командиры, он так с чеченским акцентом говорит, которые являются финансистами, полевыми командирами, казначеями и крышей своих батальонов. Нет, конечно, у нас там серьезно, 50% там точно помогает республика, как и с каждым батальоном, но республика, конечно, она, у нее мирные граждане, у нее предприятия, у нее то, другое, третье, четвертое, пятое, они, конечно, не могут носки и купить каждому ополченцу. И тем более ноутбуки, еще какие-то вещи, которые, там, не знаю, трубку разведчика, но не обязаны это поставлять. И поэтому, конечно же, обеспечиваем очень многими вещами сами.
Сравнил батальон с семьей, а свою семью часто увидишь?
Нет, к сожалению, вижу семью очень редко. И вот сейчас смотрел уже фотографии детей, и они у меня... Выросли, честно говоря, выросли. Вот в ноябре я себе снял дом в Донецке, и вот 9 месяцев прошло, и я 4 раза видел детей, ну, каждый раз по полтора дня максимум просто. Вот я приезжал, то есть раз, ну, меньше, чем раз в 2 месяца приезжаю. Ну, тяжело, тяжело, конечно, и жена переживает, и дети переживают, но как-то вот уже все вошли вот в такое состояние, что ну вот так вот папа, я объясняю, говорю, папа мог быть полярником, мог быть космонавтом, вот на полгода улетает, мог в кругосветное путешествие уплыть, ну вот так вот уплыл.
К тандальному плаванию,
бывает.
Подводник такое. В автономке.
Да, да.
Ты что-нибудь пишешь сейчас?
Нет, ничего не пишу. Я, может быть, и хотел бы что-нибудь писать, не хотел бы, даже если бы хотел бы, не писал. Поначалу я сюда притащил с собой чемодан книг и притащил там рукопись одной книжки, но написанной уже, которую надо было поправить, уже даже изданной. Я за 9 месяцев, во-первых, я не дочитал, ну, одну книжку дочитал, и вот Судулаева еще читаю. Вот я читал в прошлой своей жизни, ну, где-то 2-3 книги в неделю я прочитывал. Сейчас за 9 месяцев они как у меня лежали, я открываю, думаю, может быть, что-то со мной не то, но не буду я читать. Это жизнеописание, возьму, я там купил этот, забыл, норвежский этот детективщик, единственный детективщик в мире, которого я читаю, ну, тоже что-то не... Ну, вот по философию. Все лежат, я их прям даже полабзацы еле прочитаю, и все. И не понимаю, буквы, какой в них смысл, в чем прикол. Нет, вот тогда вот в октябре или в ноябре, вот первый раз я сел, за эту карту разложили, получили мы первую БР-ку в распоряжение, и все. И вот я сижу, смотрю вот на эти позиции, думаю, персонаж чего я, где я вообще очутился, что, почему я вот, я человек, который изъяснялся словом метафизический, словом метафора, словом там квинтэссенция, и сейчас я, другие слова вдруг у меня пришли в обиход, там, от Увала и Сочи, да, там, всего остального. И все, и этот словарь постепенно сменился, я сейчас поймал себя на том, что действительно, я вот, ну, иначе и нельзя. То есть нельзя как бы одной ногой жить там, другой ногой жить здесь.
Ты, либо живешь, ты по-прежнему даешь вот эти отлупы в Фейсбуке. Тебе не жалко растрачиваться?
Нет, ну, чтобы не читать и как бы и еще не работать. Но это такое хоть какое-то поддержание, во-первых, мышечного интеллектуального тонуса, а во-вторых, это опять же мне вчера Герман Судулаев, один из любимых моих собеседников, он сказал, мне нравится, что ты людям отвечаешь, потому что кто из нас настолько выше другого, такого, что, чтобы сказать, что я вот типа не считаю нужным опускаться до твоего уровня. Потому что, ну, зачастую те люди, которые не отвечают никому, они не равны сами себе. Они боятся, что их могут на чем-то подловить. Они боятся, что их могут поставить в такую ситуацию, что они вдруг покажутся слабыми и неустойчивыми. Я не боюсь. Я готов с любым человеком вступить в диалог. С украинским офицером, с этим бывшим ополченцем, с любым политиком, с любым там ботом. Я с белыми лицами могу общаться. Я ни в жизни ничего не совершил такого, где меня можно поймать за палец или за хвост. Я честно свою жизнь веду, могу доказательства всего предоставить. Поэтому мне не западло. Я готов на любые вопросы отвечать.
Ну, жирная точка в нашем эфире. В эфире был Александр Коц, «Комсомольская правда», и Захар Прилепин, писатель и замкомандир батальона спецназа армии Донецкой Народной Республики. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».